Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона, Сергей Макрушин у клавиатуры. Вот общался, пока Андрей Гевко знакомил вас с выпуском новостей с нашей аудиторией. Давайте продолжим наше общение в эфире. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в России, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. И так как я уже говорил перед выпуском новостей, и повторю сейчас, центральной темой нашего сегодняшнего разговора будет прослушка от людей Аксенова и передел собственности в Крыму. Так мы сформулировали заголовок сегодняшней нашей беседы. О чем пойдет речь? Российское издание «Новая газета» сообщает, что с 2016 года, когда шла особенно активная фаза передела собственности в Крыму, на пострадавших общественников, активистов и даже судей, которые рассматривали споры о так называемой национализации, стали собирать досье, личные данные, содержание телефонных переговоров, отслеживание трафика и биллинга. Причем, как пишет «Новая газета», все это делалось, как позволяют предположить материалы следствия, оказавшиеся в распоряжении «Новой газеты» с подачи бывшего советника Сергея Аксенова и без необходимой санкции суда. Дело о несанкционированной прослушке было возбуждено в 2018 году. Как пишет «Новая газета», главными фигурантами его стали бывший начальник управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Александр Чекунов, помощник российского главы Крыма Сергея Аксенова и бывший российский мэр Ялты Алексей Челпанов, а также сотрудник отдела безопасности предприятия К-Телеком. На его базе работают крымские операторы мобильной связи Андрей Рогачев. Весной 2020 года крымский следком сначала переквалифицировал, а затем закрыл уголовное дело. Вот материалы журналистского расследования, да, изложены на сайте «Новой газеты» в статье под заголовком «Были заслушаны товарищи». Я некоторые фрагменты сейчас вашему вниманию приведу. Итак, все сведения, как была организована эта прослушка, все сведения о соединениях абонентов полуострова хранятся на оборудовании регионального отделения ФСБ, которое находится в офисе компании К-Телеком. Оно называется СОРМ. Неоднократно мы говорили об этом аппаратном обеспечении. Это система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. Доступ к этим данным обеспечивают всего три ключа на предприятии. Ключ представляет собой флеш-карту, которая вставляется в компьютер. Кроме этого, чтобы получить доступ, нужен еще пароль для входа в систему через программное обеспечение «Янтарь-П», которое доступно только на тех компьютерах, которые установлены в помещении К-Телеком. Для того, чтобы начать прослушку конкретных абонентов, даже силовикам необходима санкция суда. В материалах дела, которые есть в распоряжении «Новой газеты», отмечается, что никаких запросов от правоохранителей и судебных решений, которые позволяли бы ввести легальную прослушку номеров, которые слушали крымские чиновники, в К-Телеком не было обнаружено. Итак, как я уже говорил, в 2016-2017 годах развивались эти события, велась прослушка, и среди тех, кто попал под прослушку, «Новая газета» называет Владислава Степанова, руководителя Крымпотребсоюза. Далее цитата: «У Владислава Степанова произошел конфликт с главой республики Сергеем Аксеновым. Причиной стало нежелание Степанова уступать свой пост нужным людям. Чтобы закончить конфликт, Сергей Аксенов инициировал заседание регионального парламента, на котором имущество Респотребсоюза передали в казну республики». Конец цитаты. Прослушка эта велась в тот момент, когда руководство предприятия активно оспаривало так называемую национализацию в российских судах и правительстве России. Сам Степанов тогда в интервью российским средствам массовой информации говорил о десятках судебных производств, и даже иногда эти попытки добиться справедливости оканчивались успешно. Настолько успешно, что 6 июня 2016 года правительство России после обращения Степанова поручило подконтрольным России властям Крыма разработать порядок возвращения национализированного имущества собственникам. Вот об этом всем в течение ближайшего времени мы поговорим. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию: 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Продолжим после небольшой паузы.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжим беседу, но перед тем, как продолжить, я здесь должен сделать уточнение. Перед этой программой пытались мы связаться с некоторыми фигурантами, да, людьми, которые фигурируют в материалах этого дела в качестве пострадавших, вот с теми людьми, которых прослушивали, но не ответили они на наше приглашение принять участие в эфире. Отправляли мы информационные запросы также в пресс-службу Сергея Аксенова, с просьбой пояснить, было ли известно Сергею Аксенову о том, что в Крыму была организована такая прослушка, знакомился ли он с содержанием той информации, которую удавалось таким образом добыть, но наш запрос остался без ответа. Направили мы запрос и в Следственный комитет, как в Следственный комитет по Крыму, так и в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой пояснить, почему дело об этой незаконной прослушке было переквалифицировано, а затем прекращено, как пишет об этом «Новая газета». Да, вот этот момент я хотел бы уточнить. Само дело было возбуждено 23 октября 2018 года по материалам крымского ФСБ. Да? Это отдел по особо важным делам Следственного комитета по Крыму возбудил уголовное дело по части 2 138 статьи Уголовного кодекса России. Это нарушение тайной переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Но затем, в 2020 году, как стало известно «Новой газете», это дело было переквалифицировано с части 2 на часть 1, да, а там уже речь о лишении свободы не идет, там речь идет скорее о штрафах, а затем это дело было закрыто. Ну, поговорим о том, как вообще сейчас в условиях России легко организовать такую частную прослушку, да, сбор информации, негласный сбор информации без какой-либо санкции суда и без ведома силовиков. Поговорим об этом с Андреем Каганских, журналистом-расследователем, экспертом Роскомсвободы. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы говорим о расследовании «Новой газеты», которая, по сути, да, «Новая газета» публикует материалы уголовного производства, которое не дошло до суда, оно было прекращено из-за того, что Следственный комитет переквалифицировал это дело, но дело достаточно интересное. Речь в этом расследовании идет о том, что в 2016-2017 годах в Крыму была организована прослушка. Организована прослушка крымских активистов, собственников имущества, которые пострадали вследствие национализации, и даже прослушка некоторых федеральных судей, которые рассматривали эти дела. По данным следствия, организация этой прослушкой занимались как и сотрудники оператора мобильной связи К-телеком, где было установлено оборудование СОРМ, так и люди, которые находились в Крыму в статусе как минимум советника, да, Сергея Аксенова, и в статусе российского мэра Ялты, да, если речь идет об Алексее Чулпанове. Ну, по вашим наблюдениям, насколько сейчас вот в условиях российских реально организовать вот такую частную, да, систему сбора информации, прослушки людей без какой-либо санкции суда и так, чтобы силовики даже об этом не знали?
На самом деле «Новая газета» подарила нам, наверное, самый показательный пример того, как СОРМ и системы, которые должны спасать эту систему от злоупотребления, не работают. То есть вот даже в этом же материале описывается, что нужно получить санкцию суда, но по факту это делать не обязательно. К сожалению, мы не можем точно сказать, насколько часто этим инструментом злоупотребляют, потому что это все довольно закрытая система и нет никаких механизмов общественного контроля. Но из того, что легко вспомнить сходу, это в 2017 году во Владивостоке, когда власти пытались помешать открытию местного штаба Навального. По сообщениям местных активистов, как раз навальнистов, был использован СОРМ для того, чтобы посмотреть, кому рассылались коды регистрации в интернет-рассылку штаба, чтобы потом от оппонентов разослать им фейковые адреса, куда нужно было пойти на встречу, не настоящие.
А кто мог быть архитектором этого процесса? Потому что здесь идет речь о том, что мы видим, вот конкретно по крымскому, например, кейсу, да, что российские силовики, они как-то теряют монополию, да, на проведение различных негласных действий следственных, на сбор информации и так далее. Вот в случае с штабом Алексея Навального, кто был инициатором вот этого сбора информации?
Знаете, я точно не могу сказать, потому что это не так известно, но вы очень верно заметили, что теряется монополия силовиков. На самом деле это, в принципе, логичный процесс при развертывании любых систем слежки, как мы увидели, опять же, с тем же Навальным, за следствием Bellingcat, где инструменты для слежки за гражданами были использованы для деанонимизации сотрудников силовых ведомств. То есть это всегда палка такая о двух концах.
Что это за инструменты? Расскажите подробнее. То есть речь идет о том, что сегодня в России, в принципе, любой человек, и даже который не находится в России, он может приобрести доступ к каким-либо персональным данным, к данным биллинга, к данным об интернет-соединениях и телефонных разговорах?
Все верно.
Насколько просто это сделать? И какая цена вопроса? Сколько стоит такая информация?
На самом деле это достаточно просто, потому что это как любой черный рынок, он клиентоориентирован. И если бы это было невозможно сделать, то у этих людей не было бы клиентов. То есть можно сказать, что это практически в открытую рекламируется, торгуется и так далее, насколько это возможно. А Роскомнадзор не очень справляется с блокировкой даже этих сайтов, да и на самом деле, даже если их блокируется, на них все равно можно найти CPN. Цены, но это от 1000 рублей до десятков тысяч рублей, в зависимости от информации.
То есть, например, если какой-то крымский общественник, который сейчас слушает этот эфир, возможно, он захочет отомстить окружению Сергея Аксенова, которая устраивала в Крыму прослушку, да, и попробует собрать информацию о ком-то из, я не знаю, там, крымских чиновников, да, есть, например, номер телефона. Что можно узнать, исходя, да, из данных, которые есть там в публичном доступе, это имя и номер телефона?
Но для начала можно купить закрытые данные биллинга и данные триангуляции, то есть где человек ходил со своим телефоном включенным. Можно повторить то, что сделали расследователи из Bellingcat, купить данные системы бронированных билетов «Сирена», то есть узнать, куда человек летал и ездил. Но это вот то, что сходу можно придумать. Это самое простое.
Откуда эти все данные берутся?
В основном это данные, которые агрегируются государством для, в том числе, слежки. То есть, допустим, часть этих данных агрегируется в рамках систем СОРМ, которые заставляют собирать, в общем, эти данные провайдеров связи. Какие-то части данных, как в случае с «Сиреной», это такая допотопная система бронированных билетов, в которой просто есть силовиков доступ, и которым они рады делиться с черным рынком. То есть тут для каждой системы отдельный разговор.
То есть для того, чтобы сейчас в условиях современной России организовать такую частную слежку и прослушку, ну вот мы видим то решение, которое предложили крымские чиновники, это просто знакомый человек на предприятии К-телеком, у которого есть вот эта вот флешка-ключ, да, по которой он получает доступ к информации, а есть способ покупки, да, этой информации, которая тоже была добыта, да, из вот этой государственной машины, которая не должна допускать таких утечек. Правильно ли я понимаю, что вот нынешняя ситуация, да, когда за каждым человеком, который находится, ну, например, да, на территории России, можно проследить, да, различными способами, все это происходит благодаря коррумпированности государственной системы, вот той системы, которая должна эти данные собирать и охранять?
Да, как в случае как раз таки с крымским кейсом, который я писал в «Новой газете». То есть, если бы, возможно, чиновники и силовики более добросовестно соблюдали свои обязанности, этого бы не было, но мне кажется, что это такое неизбежное следствие развертывания любых масштабных систем слежки.
Угу. А есть ли какие-то способы обезопаситься, да, в тех условиях, когда каждый может узнать о каждом, да, довольно-таки большой объем информации, когда вся эта информация давно собрана, и, как мы понимаем, она свободно может продаваться через различные телеграм-каналы, да, и дарквеб. Как можно обезопасить свою приватность, свою жизнь от такого сбора данных?
На самом деле различные криптоактивисты и криптопанки уже давно придумали все способы. То есть можно выключать свой телефон или иметь второй телефон, когда вы ходите каким-то по своим частным делам. Можно не пользоваться сайтами в русскоязычном интернете, которые, возможно, каким-то образом предоставляют информацию силовикам. Можно перенести всю коммуникацию в мессенджеры, но от каких-то вещей, к сожалению, никак не обезопаситься. Например, вряд ли кто-то готов для того, чтобы о его передвижениях нормально толком не узнали. Ездить на автомобиле всегда с выключенным телефоном и не заниматься бронированием билетов, да? То есть, наверное, самый простой ответ будет не жить в России, чтобы избежать такого.
Ну вот да, сложная жизнь получается. А есть ли, я не знаю, какие-то, может быть, надежды полагать, что ситуация все-таки каким-то образом изменится в лучшую сторону? Может быть, есть возможности, да, таким образом зарегулировать эту сферу, чтобы такого черного рынка персональной информации не существовало? Или это такая дань человеческому прогрессу, да, когда каждый из нас составляет какой-то цифровой след, этот след можно отследить?
Я убежден, что на самом деле этим должны заниматься службы безопасности, то есть как есть коррумпированные сотрудники, которые продают данные на черный рынок, а для того, чтобы они этого не делали, их нужно запугать до такой степени, что они будут слишком параноидально много думать о том, что любая покупка данных может быть контрольной закупкой службы безопасности. На самом деле провайдеры связи примерно так работают. То есть я слышал о том, что, допустим, у одного из провайдеров связи большой тройки есть служба безопасности, которая новых сотрудников с доступом к конфиденциальной информации предлагает им продать эти данные на черный рынок и сразу же увольняет, если они соглашаются. Uh-huh. Да? То есть, в принципе, это на самом деле логика, применимая с СОРМом. То есть если бы был какой-то проверяющая инстанция внутренняя или внешняя, да, кем? На самом деле должен быть, по идее, Роскомнадзор, если бы мы находились в развитой стране, но, к сожалению, у нас это в основном орган цензуры, а не проверки сохранности данных граждан. То если бы были подобные проверки, то, возможно, бы и этой ситуации не было бы. Возможно, бы они действовали по протоколам, сперва обратились в суд, и тогда уже легально прослушивали людей, хотя бы легально.
Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Каганских, журналист-расследователь, эксперт Роскомсвободы. Говорили мы с ним о том, как в условиях современной России легко организовать частную прослушку. Да, как мы понимаем, сейчас есть несколько вариантов, да, по которым можно это сделать, как это сделали крымские чиновники. Обзавелись знакомством, если можно так сказать, на предприятии К-телеком, на котором установлено как раз-таки вот это оборудование СОРМ, о котором мы неоднократно рассказывали. Рассказывали в наших предыдущих эфирах. Это оборудование, которое фиксирует весь исходящий и входящий трафик абонента и да, таким образом получать доступ к информации. А есть способ, который доступен практически всем, даже если у вас нет знакомого сотрудника мобильного оператора, просто эти данные купить. Эта тема стала очень популярной после выхода расследования о том, кто мог быть причастен к отравлению Алексея Навального, пользуясь такими купленными базами. Исследователи из ряда изданий, в том числе Bellingcat, обнаружили, да, что за Алексеем Навальным постоянно ездила одна и та же группа сотрудников ФСБ. Ну, об этом мы тоже ранее подробно говорили в нашем эфире. Продолжим буквально через несколько секунд.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, циничнее уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все то, что відбувається зараз в Криму.
С начала открытия Крым Реалий я являюсь ее постоянным читателем.
Я очень благодарна редакции Крым Реалий за то, что они дают возможность крымчанам знать правду.
Крым Реалий, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения, там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Итак, крымчане имеют право знать в том числе и детали о том, как было организовано в Крыму вот эта прослушка людьми из окружения Сергея Аксенова. С нами на связи автор расследования «Новой газеты», журналист из Севастополя Надежда Исаева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте, наверное, подробнее, да, поговорим о том, как вот эта прослушка в Крыму была организована, кто попал в ряд тех людей, которых слушали люди из окружения Сергея Аксенова. Может быть, есть какой-то общий фактор, да, у этой прослушки? Может быть, можно сказать о том, в каких целях она могла быть организована?
Цель, понятно, сбор информации. Вопрос в том, что все люди так или иначе были как-то связаны с общественной деятельностью. Это люди, которые занимали какие-то посты, причем это часть судей федеральных судов арбитражных, часть это чиновники, депутаты и общественники, и блогеры, которые так или иначе вели себя достаточно независимо от линии партии, так как, в отличие от Севастополя, в Республике Крым СМИ были достаточно зачищены и были в основном провластного направления. Естественно, альтернативную точку зрения сейчас могут выражать блогеры, которые, в частности, проводят свои собственные расследования, поднимают какие-то проблемные вопросы, ну и в частности передел собственности, который произошел после 2014 года, это был один из болезненных вопросов, потому что помимо национализировалось в том числе имущество частных лиц, вот, что не совсем всем нравилось, скажем так, мягко говоря.
Давайте поговорим о том, как был организован этот сбор информации. Вот я буду цитировать по вашей публикации. В ходе оперативно-розыскных действий крымских чекистов версия у следствия сложилась такая. Чулпанов якобы сговорился с Чекуновым, который, в свою очередь, уговорил Рогачева предоставить необходимую информацию об отдельных абонентах. Дело возбудили после того, как на электронных носителях Алексея Чулпанова обнаружили детализацию разговоров, а также переписку по электронной почте с другими фигурантами. В материалах дела предполагается, что Чулпанов организовал прослушку, чтобы использовать ее в служебных целях и обеспечить, цитата, авторитет перед руководством Республики Крым. В показаниях Андрея Рогачева говорится, что Александр Чекунов якобы неоднократно обращался к нему с просьбами предоставить детализацию телефонных соединений. И давайте поговорим об этом. Насколько большим был охват вот этой прослушки, сколько информации было добыто вот таким способом без санкций суда и без ведома силовиков?
Это было большой. Там более 10 человек прослушивали. То есть это не только фактическая прослушка твоего телефона, это и биллинги, это и твой трафик. Это и твои СМС, которые можно читать, как известно, там иногда СМС.
В общем, всем функционалом пользовались, который может предоставить СОРМ.
Да, конечно. Причем это интересно, это было все дело. Основная часть доказательств, это все-таки ФСБ этим занималось. Оно, грубо говоря, практически довело это дело до конца. Передало дальше, а дальше, как предполагают потерпевшие, с которыми я пообщалась, что это все передавалось на высший уровень Республики Крым, да, эта информация, чтобы как-то контратаку, в том числе в публичном поле, выстраивать.
Угу. Контратаку по процессам национализации, да?
Ну, я полагаю, что не только по этим, потому что там же это не единственная проблема, которая поднималась этим кругом лиц, которых прослушивали. Я полагаю, там речь больше шла. Возможно, это, в частности, там один из моментов, который не упоминался в материалах дела, это сбор компромата. Ну, как известно, людей заставить замолчать можно разными способами, но это опять-таки из области предположений.
Угу. Я уже говорил о том, что пытались мы связаться с одним из потерпевших, да, с руководителем Крымпотребсоюза. К сожалению, не ответил он на наше приглашение, но, насколько я знаю, вы общались с крымским активистом Александром Талиповым, да, что он говорит о том, зачем его слушали и почему его слушали. Он тоже там упоминается в качестве потерпевшего.
Ему, в принципе, не все равно, что происходит в Республике Крым, и это один из самых ярких крымских общественников, который поднимает действительно важные проблемы, когда все остальные молчат. Естественно, властям, которые не всегда действуют хорошо, например, яркий последний пример – продажа ценнейшего крымского актива винзавода «Массандра». Да, человек пишет, у него достаточно обширная аудитория, например, там, в Фейсбуке. Его читают многие люди. Причем люди, скажем так, не всегда простые. Естественно, ну, когда из региона тебя читают в той же Москве, да, и в других регионах России, люди, мягко говоря, не совсем простые, вот всем это, естественно, не нравится. Ну, я думаю, это связано с этим. И человек, естественно, занимается, можно сказать, самостоятельно какой-то антикоррупционной деятельностью. Ну, естественно, люди, которые могут как-то быть связаны с не совсем законными действиями, да, им это мало нравится, естественно, они считают, что таким образом устанавливают, в частности, прослушку.
И хотелось бы еще поговорить о позиции силовых структур в этом деле, потому что, ну, указано в вашем материале, что в 2018 году было возбуждено уголовное дело, что это дело впоследствии, вот уже в апреле 2020 года, сначала было переквалифицировано, а затем прекращено. Удалось ли узнать, по каким причинам это произошло, почему все-таки это дело не дошло до суда?
Ну, мы опять вступаем на зыбкую почву предположений. Возможно, кто-то кого-то попросил. Но это опять-таки сами силовики, в принципе, для общения с прессой достаточно закрыты. Я думаю, это не проблема только России, это в большинстве стран такая тенденция, потому что часть их работы там связана с секретностью, часть связана с тем, чтобы не повредить во время следствия материалам, делам и так далее. Ну, такая тенденция, что в плане с силовиками пресса общается языком пресс-релизов, скажем так. Естественно, достаточно сложно с ними как-то поговорить, кроме как с источниками.
А на запросы есть какие-то ответы? Вот мы пытались обратиться перед этой программой.
Нет, да. До сих пор никаких ответов получено не было. Я думаю, часть силовых структур, которые этим занимаются, ну, с одной стороны, не совсем выгодно отвечать, и в пиаре есть достаточно успешная тактика отмолчаться. В некоторых моментах она бывает успешной, но иногда надо что-то объяснять, как получилось, потому что действительно странно. На мой взгляд, я не юрист, но есть такие формулировки во многих законодательствах многих стран, да, организация, группа элит, там, какой-то преступной деятельности. Но тут именно речь шла, и меня, если честно, удивило, что я в материалах дела ни разу не наткнулась в статью, которая инкриминируется людям, которые не знали, что это была организована группа элит. Угу. Вот эта вот вся прослушка. Меня очень удивило, что я не наткнулась на такую статью. Но, в принципе, как бы переквалификация дела на более мягкую статью, и когда сами обвиняемые пишут заявление, что они не против, чтобы прекратили дело, Ну, достаточно забавно выглядит, на самом деле. Вызывает недоумение.
А вы видели это заявление, да? Можете об этом подробнее рассказать?
Которое они писали?
Да, да, кто написал, вот по чьей просьбе, большой просьбе было прекращено это дело?
Я заявление не видела, это достаточно формальная история, по крайней мере, как это описывается в материалах дела. Говорится о том, что, подводя итог, человек, который составлял заключительное, скажем так, постановление о прекращении дела, там пишется, что были проведены там определенные действия, там постановлено, что там переквалифицируются, что они обвиняются по вот этим статьям уже более легким, чем изначально. Вот. И подводится итог. Ну, так как по закону прошло уже 2 года с момента преступления, можно закрыть это уголовное дело за сроком давности. Mm-hmm. Следствие поинтересовалось, не против ли сами обвиняемые.
Ну, конечно.
Написали заявление, сказали, что ну ладно, так и быть, мы не хотим отвечать за содеянное. Спасибо, дорогие.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Надежда Исаева, автор расследования, которое мы сегодня обсуждали. Опубликовано оно на сайте «Новой газеты». Под заголовком «Были заслушаны товарищи». Можете ознакомиться с оригиналом материала. Говорили мы сегодня, да, о том, как в Крыму была организована прослушка и как в условиях современной России можно нарушить монополию силовиков на негласный сбор информации, да, и организовать какую-то частную слежку. Само собой, мы говорим о том, что эти действия являются незаконными, да, ни в российском правовом поле, ни в украинском, но реальность такова, что данные практически о каждом сейчас есть в свободной продаже. Ну что же, мы продолжаем следить и за этой темой. Также вы можете присылать нам ту информацию, которая у вас есть, и вы хотели бы поделиться ею с нами и с нашей аудиторией. Есть адрес электронной почты на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую можно с нами связаться. Есть номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться как в прямой эфир, так и по его завершении. Ваше сообщение останется на автоответчике, мы обязательно его выслушаем. Ну, а сейчас мы переходим к следующей теме нашего эфира.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Вот тут нам аудитория напоминает об истории резидента российского телешоу «Дом-2», Глеб Клубничка, если не ошибаюсь, его зовут сейчас. Он продолжил свою карьеру в Симферополе. Возможно, мы скажем об этом в следующей нашей программе, потому что история развивается. Ну, возможно, какой-то степенью касается та тема, которую мы будем обсуждать сегодня. Вот этой истории в том числе, да, в глобальном плане. Поговорим мы сегодня о том, как правление Владимира Путина повлияло на русский язык в России, да, на разговорный русский язык. Российский и советский филолог Гасан Гусейнов стал фигурантом скандала в России после того, как назвал русский язык убогим и клоачным. В эфире русской службы «Радио Свобода» ведущая Елена Рыковцева вместе с Гусейновым и другими российскими филологами обсудила причины этого скандала и то, что произошло с русским языком в России за время правления Владимира Путина. Вот что говорится в Википедии о Гасане Гусейнове и скандале, который с ним произошел.
Гасан Чингизович Гусейнов, советский и российский филолог, доктор филологических наук, автор книг и более 100 статей по классической филологии и истории культуры. Причиной резонансных событий стал пост Гусейнова в Фейсбуке от 29 октября 2019 года. Позже, по словам самого профессора, публикация была удалена администрацией соцсети. Содержание поста восстанавливается из протокола заседаний комиссии ученого совета Высшей школы экономики о академической этике. В Москве с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев, украинцев и немцев невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клаачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Поднявшееся возмущение привело к удалению сообщения в Фейсбуке. Комиссия Высшей школы экономики по этике посоветовала Гусейнову извиниться, но ученый заявил журналистам, что не собирается ни перед кем извиняться, поскольку он говорил о языке агрессии и ненависти, применяемом в социальных сетях и СМИ. Фраза преподавателя вызвала бурную полемику, вышедшую за рамки университетского сообщества и превратившуюся в общественную дискуссию. Появилось открытое письмо в поддержку Гусейнова, подписанное более чем сотней литераторов и деятелей культуры. Выражение «клаачный язык» было отмечено на российском конкурсе «Слово года» и заняло второе место в номинации «Выражение года».
После всей этой ситуации Гасан Гусейнов обобщил опыт ненавистничества, который он получил, и опубликовал статью под названием «Об одном невольном эксперименте в русской политической риторике 21 века». В этой статье филолог приходит к выводу, что вся та ненавистническая риторика, которая обрушилась на него после этого высказывания, лишь подтвердила само высказывание о клаачном языке. По мнению профессора филологии Шеффилдского университета Евгения Добренко, агрессивная риторика русской речи закономерна в государстве, где правят силовики, и где президент и многолетний правитель сам выражается так же.
Мне кажется, что мы забыли очень важную вещь, которую мы все, в общем, наше поколение, по крайней мере, учило еще в школе. А именно известные слова Маркса о том, что идеи правящего класса являются в каждую эпоху правящими идеями. А вот такая простая, банальная мысль. Только надо вспомнить, что идеи не существуют неоформленном виде, они оформляются в виде языка. То есть идеи, они приходят в языке, они приходят с языком. Когда речь идет о правящем классе, ну, в советское время это было понятно. Правящим классом в Советском Союзе была советская партийная бюрократия. Теперь правящим классом в России является, ну, то, что называется силовики, я не знаю, вот определенная вот эта вот категория людей, которые находятся наверху властной пирамиды. И это люди с определенного, они выражают определенный, имеют определенный ментальный профиль. Это такой брутальность, мачизм, такая приблотненность. Вот все вот эти вот элементы, они все как бы в языке присутствуют, они иначе не материализуют себя. И с того момента, как нам было сказано в эфире, тогда еще, кажется, премьер-министром, про мочить в сортире, фраза, которая повторяется, как бы как ставшая мемом таким, да, здесь как бы ключ ко всему остальному. Все, что как бы будет дальше разворачиваться и разворачивается на наши глаза в течение последних 20 лет. Это ведь любой социолект, а мы имеем дело с определенной социально окрашенной, явно определенной социальной группой, очень большой, говорящей на этом языке, он имеет классово-различительный такой характер. И вот здесь мы подходим, мне кажется, к основному моменту. То, на что указал Гасан Гусейнов изначально, вот об этой фразе о клаачном языке. Ведь этот язык, это не просто как какая-то вот там, говорит, вот это речь там определенной социальной среды, если глава государства такое себе представляет и так далее. Эта речь является основой популистской политики. А поскольку мы имеем дело последние 20 лет в России с популистским лидером, то мы имеем неизбежно имеем дело с таким языком, потому что популистский лидер говорит на языке основной массы населения.
Гасан Гусейнов отмечает, что после окончания советской эпохи у носителей русского языка не осталось времени для того, чтобы осмыслить то, что происходило с этим языком на протяжении жизни трех поколений. По его словам, люди не осознают враждебной риторики русского языка.
Но мы должны учесть одну чрезвычайно важную вещь. В общем, совершенно неважно этого 5%, 10% или 3%. Вот Женя Добренко сказал о руководящих, так сказать, классах или о людях, принимающих решения. Есть такая пословица: «Ложка дегтя в бочке меда». Совсем несущественно, это ложка десертная или столовая. Всей бочкой нельзя пользоваться благодаря этой ложке. Проблема состоит в том, что, и она действительно, ее нужно осознать, что после окончания советской эпохи у носителей русского языка не оказалось времени для того, чтобы осмыслить то, что происходило с этим языком на протяжении трех поколений, жизни трех поколений. Среди первых проблем была проблема речевой агрессии, которая была присуща и советскому официальному языку, и языку, который не был советским, потому что он был даже как бы запрещенным. Это распространение матерного языка очень широкое в советское время. Когда разные пласты языка вырвались, так сказать, на свободу, оказалось, что агрессия оказывается доминирующей силой. Вот эту агрессивность за 90-е годы не было никакой возможности осмыслить. Так же, как не было возможности осмыслить, это всячески тогда затиралось, осмыслить агрессию по отношению к людям того деревянного казенного сталинского языка, который тоже на протяжении нескольких десятилетий господствовал. Первая оттепель 60-х годов не дала осмыслить это поле, все это языковое поле, так сказать, террор, устрашение, а наоборот, всячески его сглаживала, всячески обманывала людей. Я могу привести один пример, и он, мне кажется, хорошей иллюстрацией. Вот мы знаем слово «репрессии», и часто говорим, что репрессии, так сказать, подменили словом «расстрел», «убийство», «уничтожение», словом «репрессии». Была такая формула «незаконно репрессировать» у расстрелянных людей. И благодаря этому население страны, огромной страны и всего Советского Союза, и нынешней Российской Федерации употребляет слово «репрессии» только по отношению к прямому террору, уничтожению, убийству, расстрелу. И люди просто не понимают, что применительно, например, к Юлии Галяминой сейчас применили репрессии. Она репрессирована тем, что не может преподавать из этого противоправного, совершенно циничного приговора. Ей ни за что дали 2 года, как выражался президент применительно к Пуссираев, впаяли двушечку, пусть условную, но тем не менее у нее уже есть судимость. То есть ее репрессировали на глазах у всего честного народа.
Журналисты «Радио Свобода» собрали примеры того, как высказывался президент России Владимир Путин на протяжении своего правления.
Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, в попытках разморозить это средство. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло.
Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста.
Дают оскорбительные, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа советы поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
Им нужно слабое, больное государство. Им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, разделенное общество, чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать коврижки за наш с вами счет. И, к сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств.
Вы даете гарантию?
Слушайте, я... Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами?
Спасибо.
И клялся на крови. И я считаю, что я отработал по-честному эти 8 лет. Значит, и не... Предпочитаю не стонать по поводу того, что закончился этот срок, а порадоваться тому, что есть возможность послужить стране на другом месте. Ну, конечно, можно, как у нас в некоторых местах говорили, шило в стенку и на боковую залечь. Я думаю, что пока рановато.
Кто-нибудь посоветовался с союзниками о том, что нужно делать в Афганистане? Хрена с два. Удар нанесли, а потом начали всех подтягивать.
Вот, да, это были слова Владимира Путина, сказанные ими в разное время, и, конечно же, вот все эти слова, они тиражируются очень многократно, да, и у этих слов есть очень большая аудитория. Литературовед и писатель Ирина Лукьянова, анализируя речь Путина, отмечает, что его лексика – это лексика дворовой шпаны, и его речь, таким образом, влияет на речевое поведение всей страны. Вот со всем, что говорилось в ходе обсуждения современного русского языка. Вы можете ознакомиться с этой беседой на сайте Русской службы радио «Свобода», на YouTube-канале Русской службы радио «Свобода». Радио «Крым Реалии» остается с вами. Продолжаем информировать о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Напомню, что есть сайт «Крым Реалии», на котором публикуются самые актуальные и достоверные новости. о том, что происходит в Крыму, новости из подтвержденных источников. Напомню, что есть YouTube-канал «Радио Крым Реалии». Если вы до сих пор на него не подписались, у вас еще есть время в 2020 году, чтобы исправить эту оплошность. Обязательно подпишитесь. Подпишитесь на страницу «Крым Реалии» в Facebook. Давайте будем оставаться на связи. Будьте здоровы и информированы. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Пока!